Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Владимир Путин объявил о беспрецедентном налоговом режиме для бизнеса на Курилах. Далее обсудим правительство, которое видит риск роста цен на отели и санатории из-за туристического кэшбэка. Так, после информационного выпуска поговорим о том, что историк подал иск в Верховный суд, чтобы рассекретить имена чекистов, виновных в расстрелах. И поговорим в конце про рост стоимости владения электромобилем. Есть такие предположения, что как раз это поспособствует, то есть развитие электротранспорта будет способствовать постепенно тому, что он будет расти по стоимости, владение им будет расти по стоимости. Об этом поговорим. В «Умных парнях» сегодня никаких парней. Сегодня Анастасия Татулова, основательница сети кондитерских и семейных кафе «Андерсон», общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса. Про малый и средний бизнес поговорим, про вакцинацию сотрудников общепита поговорим, про как раз идею рестораторов привозить мигрантов централизованно тоже поговорим. Так что подключайтесь, стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», как раз там будет. Несколько сообщений с пометкой «Срочно». Жозеп Барель говорит: предоставление убежища в Евросоюзе беженцам из Афганистана будет осуществляться в индивидуальном порядке. Так, ЕС готов вернуть свою миссию в Кабул при условии обеспечения ее безопасности. Массовое строительство жилья во Владивостоке начнется в следующем году. Из Владивостока вообще очень много сообщений сейчас приходит, потому что там проходит Восточный экономический форум. То заявление, которое я сейчас процитировала, это заявление полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе вице-премьера Юрия Трутнева. А сейчас давайте о движении в городе. Движение в городе напряженное. 6 баллов показывает Яндекс, но с перспективой усиления пробок только до 7 баллов, не больше. По крайней мере, такие прогнозы на ближайшие 3-4 часа делает Яндекс. А пробки самые серьезные сейчас на третьем транспортном кольце. Пробка начинается от Волгоградского проспекта. Коричневым Яндекс это место помечает, и продолжается она до Рижской эстакады. Пробка по внутренней стороне от Рижской эстакады как раз до... Сейчас я вам даже скажу, докуда эта пробка. Она у Рижской эстакады, да, заканчивается по внутренней стороне, а начинается она в районе метро Тульская. Так, что касается МКАДа, тут пробка начинается от Щелковского шоссе, заканчивается в районе Осташковского, в обратную сторону от Химок пробка, и тянется она до Ярославского шоссе. По внешней и внутренней сторонам проблема на юге МКАДа. Садовое кольцо тоже тяжелое в районе Пятницкой улицы, в районе как раз Николаимской улицы, это вот Таганский узел, тяжелая там обстановка, и в районе Мытной улицы, там, пожалуйста, будьте внимательны.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в связи с тем, что у нас сейчас проходит Восточный экономический форум, про Дальний Восток говорится много, и одно из заявлений, которое сделал, например, Владимир Путин, он объявил о беспрецедентном налоговом режиме для бизнеса на Курилах. Налоговые и таможенные льготы на Курильских островах распространятся в том числе и на иностранные компании. Главное условие не просто регистрация на Курилах, но и физическое присутствие бизнеса в регионе. По словам главы государства, для того, чтобы стимулировать развитие в регионе, действующие параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества госуслуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, лучшими во всем Тихоокеанском регионе. Елена Анисимова с нами, руководитель группы региональных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства. Елена Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а кто поедет экономически осваивать эти территории? Насколько это тяжело и выгодно?
Ну, давайте посмотрим на то, что такое Курилы в принципе. Да, это острова, скажем так, сейчас слабо связанные инфраструктурой, на которых можно теоретически развивать туризм, развивать рекреацию, развивать рыбное хозяйство. Может быть, с осторожностью можно говорить о том, что можно развивать металлургию, но вот не уверена я в этом, потому что залежи металлов есть, насколько это можно на той территории, скажем так, развивать, да, редкоземельные, ценные, драгоценные металлы на территории Курильских островов есть, но пока что я не слышала о том, чтобы были какие-то проекты по их освоению. Если говорить о рыбном хозяйстве, говорить о туризме и рекреации, то можно вспомнить о том, что на территории Курильских островов есть территория опережающего развития, да, так. То есть, в принципе, эти три направления, они как раз обозначены как приоритетные при развитии вот в документах этого ТОРа. Но, конечно, те налоговые преференции, которые сегодня были озвучены, они очень масштабные, да, и они, конечно, могут казаться очень привлекательными, особенно сейчас, когда границы закрыты, да, и мы видим, что внутренний туризм очень сильно оживился, и, конечно же, те направления, которые раньше не были так востребованы, они вот сейчас очень сильно развиваются. Конечно, тут инвесторам нужны будут какие-то гарантии того, что со временем, тогда, когда границы откроются, турпоток не иссякнет, да, если мы говорим непосредственно об отдыхе, о туризме. Не знаю, как можно себя от этого защитить, но, во всяком случае, вот налоговые льготы, они, конечно, будут способствовать тому, что инвесторы более внимательно посмотрят на эти направления. Но те направления экономические, которые я озвучила, да, им же совершенно не обязательно ограничиваться. То есть там, насколько я помню, есть список тех отраслей, которые не будут подпадать под налоговые льготы, да, это, по-моему, добыча углеводородов, это какая-то посредническая деятельность и так далее.
Добыча ценных водных ресурсов.
Да. Но, во всяком случае, если, например, же говорить о том же самом развитии сервиса, да, услуг, ну, почему бы, например, как какие-то кафе, почему они не могут подпасть тоже под этот налоговый режим, да, то есть мы всегда говорим об основном, о рыбе и о рекреации, и как-то забываем о том, что еще сопутствующие услуги можно развивать, также пользуясь этими преференциями. Ну, конечно, тут тоже надо обратить внимание на то, что инфраструктура-то туда еще не очень сильно подтянута, да, насколько я помню, туда ходит паром на отдельные Курильские острова, то есть нет, по-моему, регулярного такого постоянного авиасообщения малой авиации, то есть надо еще будет как-то вложить средства в инфраструктуру для того, чтобы все это было, легко и просто, да, чтобы можно было приехать.
С вашей точки зрения все-таки вот эти заявления и о специальном налоговом режиме, о том, что ждут там иностранные инвестиции, иностранные компании. Все-таки, с вашей точки зрения, это ход политический в сторону Запада? Это им обращено заявление? Или это ход в сторону Японии? Потому что мы же собирались с Японией каким-то образом, ну, совместно там работать. Но при этом, как только туда приезжает как кто-то из членов российского правительства, российской власти, японцы, естественно, сразу ноту протеста выдают. Вот с вашей точки зрения, это для кого? Кого ждут?
Ну, смотрите, тут нюанс такой, я все-таки не политик, я экономист.
Хорошо, да, кто активнее пойдет? Давайте так, я так спрошу. Кто активнее, с вашей точки зрения, из
иностранцев пойдет? Я все-таки думаю, что активнее на острова пойдут российские инвесторы. Я полагаю, что в первую очередь это придут россияне.
Ага, а насколько это длинные деньги? И готовы ли российские компании вкладываться так, чтобы потом, сколько, через 15 лет получить что-то?
Я думаю, что если мы говорим, например, о туризме, то там по некоторым проектам срок окупаемости 5, по некоторым 10 лет. То есть, в принципе, это не 15 лет, это можно все сделать гораздо быстрее. Но если говорить о рыбной промышленности, ну да, может быть, здесь как это будет более долгий срок окупаемости. Но, в принципе, я не вижу здесь каких-то особенных рисков, да, то есть льготы даются надолго, да, это все достаточно привлекательно с точки зрения финансовой модели, поэтому это наша территория, да, то есть...
А с точки зрения экономики, интересный момент, это территория, которая наиболее эффективно будет осваиваться, что называется, вахтовым методом, или как раз вливание денег туда, строительство инфраструктуры может за собой потащить, и это будет территория привлекательная для постоянного проживания?
Ну, она будет тогда привлекательна для постоянного проживания, когда будут осуществлены, скажем так, вот государственные инвестиции, да? Вы не можете приехать жить на территорию, на которой, допустим, нет школы, нет больницы, да? То есть сейчас там есть какие-то определенные программы по привлечению молодых специалистов, врачей и так далее. Но, тем не менее, некоторые из этих островов являются, ну, необитаемыми, да? То есть там никто не живет. Да. Поэтому приехать на территорию и не иметь вблизи там аптеки, да, что нужно людям? Аптеки, магазины, школы. Ну, как-то пока что в это верится с трудом. Может быть, какая-то часть из них будет действительно, как вы сказали, вахтовым методом осваиваться, да, а наиболее крупные острова, которые и так сейчас заселены постоянным поселением, населением, там, Итуруп, да, может быть, Шикотан, угу. Ну, вот они получат какой-то дополнительный стимул для развития, и, может быть, кто-то действительно туда переедет. Ну, в целом, если говорить об экономике Сахалинской области, да, все-таки Курилы – это часть Сахалинской области. Да. Основную экономику там делает все-таки добыча углеводородов.
Ага, да, и биоресурсов.
Да, то есть мы говорим о том, что мы развиваем Курилы, да, это именно развитие Курил. Ну, вряд ли эти проекты дадут какие-то очень масштабные, какой-то очень большой, скажем, эффект на ВРП Сахалинской области, да, потому что очень тяжело конкурировать туризму по части ВРП, ну, с той же самой нефтью. Но, тем не менее, нельзя говорить о том, что, ну, вот, там, нефть – это наше все, да, вот туризм мы там развивать не будем. Нет, конечно, так нельзя говорить, потому что на Курилах не... это как раз та территория, у которой есть свои плюсы, да, и их надо использовать. Ну, понятно. Это хороший шаг в эту сторону.
Да, благодарю вас, Елена Сергеевна, спасибо. Елена Анисимова была с нами, руководитель группы региональных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства. В этой связи, кстати, интересное мнение, которое высказывается в японской прессе. Я вот читаю, например, статью от августа за... авторством Ицуру Накамура. Это социолог японский, а вы понимаете, почему я японцев цитирую, потому что для японцев вообще все, что касается Курильских островов, и эта тема чувствительная, там настаивают на том, что Россия должна передать эти территории, вот, и, соответственно, мирного договора поэтому между нашими странами нет уже там больше 70 лет, но это территория Российской Федерации. Так вот, японский политолог считает, как раз план, российский план создания особой экономической зоны на Курилах тонким ходом рассчитанным на Запад. Америка уже заинтересовалась этой идеей. Например, когда-то еще Дональд Трамп предлагал там казино какое-то построить. Ну вот японские, например, в японской прессе трактовка следующая, что Российская Федерация, ну, во-первых, вот этим вот экономическим планом еще больше усиливает свое влияние и, соответственно, на этой же российской территории, как бы это ни звучало странно, и в этой связи делает, ну, приглашение, дает приглашение как раз западным странам, западным инвесторам. А я обращу ваши слова, еще ваше внимание на заявление президента, который говорит, что, в общем-то, там как раз ждут и иностранных инвестиций. Но с какой стороны, с Запада или с Востока, пойдут эти инвестиции, пойдут ли? Это, конечно, вопрос. Но, по крайней мере, о беспрецедентном налоговом режиме для бизнеса на Курилах, за исключением ряда отраслей, президент уже объявил.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем правительство видит риск роста цен на отели и санатории из-за туристического кэшбэка. Программа создает риски, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, программа временная, связанная с пандемией и закрытием границ. Он говорит, что мы с Силуановым, это министр финансов, трезво относимся к кэшбэку. Есть риск того, что это разгоняет инфляцию средств размещения и увеличивает на стоимость, которую мы на кэшбэк потратили, сказал Чернышенко. на встрече Владимира Путина с модераторами и спикерами ключевых сессий Восточного экономического форума. «Мы точечно будем поддерживать эту меру, были бы средства», сказал Чернышенко. Галина Дегтярь с нами, профессор Анхикс, эксперт по туризму. Галина Максимовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
Скажите, пожалуйста, а настолько это серьезные вливания и настолько серьезные деньги, что они действительно могут в этом секторе инфляцию разогнать?
Ну, вы знаете, во-первых, это огромная помощь отрасли, конечно же. Поэтому в первую очередь мы говорим о помощи отрасли, о сохранении рабочих мест, о выплате заработных плат. И далее мы говорим о том, что средства размещения смогут платить налоги государству за период, соответственно, 2021 года, что тоже является существенным. Но программа кэшбэк, она очень интересна. У нас как бы все-таки это эксперимент, четвертый этап. И сроки продаж продлены на 2 недели еще, но тут как бы очень существенный момент. То есть до 14 сентября 2021 года можно оплатить отдых, который турист будет использовать с 1 октября по конец декабря.
Да.
И вот здесь основная сложность в чем? Сегодня глубина продаж у нас малая. Дети только пошли в школу, родители думают, как ребенок будет учиться, купить ли какой-нибудь тур и так далее. Мало ли кто-то что-то заболеет, потому люди не планируют отдых тоже заранее. И посему, конечно, если бы продажи были хотя бы по конец ноября, можно было бы получить кэшбэк возвратом, вот эти 20%, это было бы, конечно, много лучше и удобнее для граждан.
Так.
Потому что сейчас продажи, конечно, спали.
Продажи спали. Хорошо, но здесь просто интересный момент, почему, во-первых, в правительстве мер рассматривается как временно, исключительно на период пандемии, а потом, может быть, наверное, будет точечной, сказал господин Чернышенко. А с другой стороны, откуда берутся инфляционные риски и откуда берется потенциальный рост цен?
Ну, потенциальный рост цен напрямую зависит от аппетитов, соответственно, собственников средств размещения.
То есть не потому, что кэшбэк? Не потому, что кэшбэк все-таки?
Не потому, что кэшбэк, да. Потому что для начала в 2020-м у нас, после того, как была открыта возможность путешествовать, да, внутри страны, мы получили повышение цен примерно на 30%. Тут появился кэшбэк, и 20% турист получал назад. Но и то в определенно жестко установленные сроки. Поэтому мы говорим, что некоторое нивелирование цены есть, потому что потребителю до инфляции далеко. Ему нужно поехать отдохнуть, ему нужно продумать, как отдохнуть с детьми, восстановить здоровье, использовать санатории. Поэтому вот лучше говорить об этом. Санаторно-курортная база, которая работает по путевкам для пенсионеров, она продолжает работать в том же режиме. Там, естественно, есть ограничительные нюансы, но это все работает. И поэтому пожилые люди путевки получают. Мы сейчас говорим о путешествиях внутри страны активной части граждан. Поэтому вот стимулирование продаж, кэшбэк, сказать, что вызвал, ну, где-то особенно в самом начале. Но тогда всего 60 тысяч человек воспользовались данным предложением от государства. А вот сейчас, когда речь идет о том, что мы не понимаем, будет всплеск пандемии или нет, количество заболеваний будет расти или нет, как можно планировать отдых с 1 октября, сказать сложно, при том, что выступающие там Попова и Левон говорят о том, что волна поднимется к ноябрю. Так вот здесь бы как раз продлить не на 2 недели сроки, когда мы можем купить, наши туристы могут купить туры с кэшбэком,
Так.
А как раз на 1.5-2 месяца, для того, чтобы можно было понять, в какую сторону что идет. Но здесь нужно понимать вот нашим слушателям такую ситуацию, что если вы купили тур по данной программе, то возвратом в случае заболевания полная стоимость вам должна вернуться, и деньги, которые вы получили кэшбэк, вернутся назад, откуда они не пришли. Поэтому так. Вот хотя бы и этот нюанс туриста должен успокоить.
Да, но здесь просто интересный все-таки момент, есть ли на который, вот на это напирает господин Чернышенко. Он говорит про определенный риск роста цен на отели и санатории из-за туристического кэшбэка. Но ведь эти деньги все-таки изыскиваются из правительства, это получается некая субсидия со стороны государства. То есть какая здесь корреляция цен, кэшбэка и, соответственно, активности покупателей?
Ну, активность покупателей связана со спокойствием, в первую очередь, с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране. Uh-huh. Да, цены напрямую зависят от рынка, это мы тоже прекрасно понимаем. Но когда турист просит скидку, да, в период, когда нет кэшбэка, то скидку ему, естественно, никто не даст. Поэтому здесь бюджетные деньги, это государственные деньги, это деньги налогоплательщиков, которые пошли на то, чтобы снизить стоимость нашего с вами отдыха. Угу. Поэтому говорить о том, что гостиницы поднимают цены, да, это рынок. У нас сейчас нет ограничивающих постановлений правительства Российской Федерации, как в определенные даты, когда вот у нас там происходила Олимпиада, когда у нас был чемпионат мира, да, когда нельзя было повышать цену выше там определенного предела. Сейчас у нас открытый рынок, поэтому цену выставляет кто и какую хочешь. Поэтому, когда мы говорим о, предположим, пансионате в Крыму стоимостью 26 тысяч рублей в день на человека, да, то, естественно, мы понимаем, что здесь и 20% возврата кэшбэка мало кому помогут, потому что мало кто способен оплатить подобный тур. Однако такие туристы есть, и сразу после того, как была открыта возможность путешествия внутри страны, пока еще были закрыты зарубежные направления, эти средства размещения были заполнены примерно на 70%, даже с такими ценами.
Понятно. Спасибо большое, Галина Максовна. С нами была Галина Дехтери, профессор РАНХИКС, эксперт по туризму. Я напомню, что в 2022 году программа туристического кэшбэка будет распространяться только на низкий сезон. Об этом 2 числа сказала глава Ростуризма Зарина Дагузова. Программа не будет включать летний период, новогодние праздники. Ориентировочно она будет действовать на поездки с 15 января по конец апреля и с 1 октября до середины декабря. С кэшбэком получается как с процентами по ипотеке, говорит Эндрю. А что с процентами по ипотеке? В смысле, чем ниже процентная ставка, тем выше стоимость? Вы про это говорите. Но, слушайте, в ипотеке это, наверное, все объяснялось тем, что программа была, во-первых, массовой. И все-таки квартиру купила, ну, больше людей, чем поехала отдыхать. И там действительно, ну, купили путевки на курорты российские благодаря программе кэшбэк. И там суммы совершенно другие. Вот, хотя и с той, и с другой стороны, вы правы, действительно, рынок определяет. Турцию закрыли, цены подняли, дали денег, чтобы их поддержать, опять цены подняли, говорит Григорий. 7373948, мне нужны люди, которые планируют воспользоваться программой кэшбэка, или, скажем так, программа кэшбэка для вас становится важным критерием по тому, поедете вы отдыхать или не поедете отдыхать. То есть вот эти вот возвратные 20% от стоимости для вас действительно что-то значит. И вы стараетесь выбирать и планировать свой отдых с перспективой, если вы действительно планируете отдых в нынешних условиях. Это становится решающим фактором, поедете вы куда-то или не поедете. То есть вы смотрите, у вас есть такая-то путевка, за нее кэшбэк дается, вы едете. Или же вот такая путевка есть, за нее кэшбэка нет, ну и все равно я поеду, говорите вы. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Григорий говорит, что в Турцию поедет без кэшбэка, а в Турцию нет кэшбэка, потому что кэшбэк распространяется только по Российской Федерации. Это программа льготная фактически, программа, финансируемая правительством, но... Что еще говорит вице-премьер? Меру ввели на фоне, ну, во-первых, да, пандемии, и она временная, чтобы поддержать и спрос, и поддержать отрасль. Мы будем точечно поддерживать эту меру, были бы средства замещения, люди сами бы поехали, сказал он. Путин 3 числа сегодня, то есть предложил подумать над увеличением туристического кэшбэка для путешествий по регионам Дальнего Востока, в частности, с 20 тысяч рублей до 40 тысяч. По его словам, такая мера могла бы стать дополнительным ресурсом поддержки бизнеса. И вот здесь, конечно, интересно, какова маржа здесь получается, каков эффект от того, что кэшбэк увеличивается, и, соответственно, компании, ну, просто эти деньги, получается, фактически экономят люди за счет правительственных вот этих вот льгот, экономят деньги на путевке. В нашей стране кэшбэк – это как бесплатный сыр в мышеловке. Почему, Альберт, вот так говорите? Люди пользовались кэшбэком, я лично знаю нескольких, и, в общем-то, многие остались довольны. Подскажите, куда хоть в России можно поехать? Ехать-то некуда, говорит Эндрю. Эндрю, 17 миллионов квадратных километров, если вы любите отдыхать в России. Вот, и все на любой вкус абсолютно. Есть и фешенебельные даже отели – Есть дикий отдых, как это, дауншифтинг называется. Экологический туризм есть. Камчатка, Курилы, пожалуйста. Я думаю, что даже на любой кошелек. Вот, поэтому странные вопросы задаете. Куда поехать отдыхать в России? 17 миллионов квадратных километров, опять же. Так, что еще? Пусть по Черноморское побережье не ногой, говорит Григорий. А в Турцию вы, ну, не на Черноморском смысле, понятно. Вы просто Турцию любите, поэтому вы говорите, что на Российское Черноморье вы ни ногой не поедете, а поедете в Турцию. Ну, поезжайте, в конце концов. Ну, Турция, да, Средиземное море кому-то нравится больше и так далее. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Историк подал иск в Верховный суд, чтобы рассекретить имена чекистов, виновных в расстрелах. Исследователь архивов периода сталинских репрессий Сергей Прудовский подал в Верховный суд России административный иск, в котором оспаривает отдельные положения президентского указа 95-го года о гостайне и схожего приказа ФСБ. Об этом «Коммерсант» сегодня пишет. Большая публикация. Если вкратце, Прудовский изучает Харбинскую операцию. Это 30-й год 20 века, когда Япония оккупировала Маньчжурию, после чего советские власти эвакуировали жителей Харбина, специалистов, работавших на китайско-восточной железной дороге. Так вот, в сентябре 37-го года руководство НКВД с одобрением Политбюро ЦК издало приказ об аресте КВЖДшников и харбинцев как японских шпионов. В документе говорилось про 25 тысяч человек, однако НКВД превысил план и арестовал почти 33 тысячи. В результате харбинской операции были расстреляны свыше 21 тысячи человек. В ходе работы исследователь запросил у ФСБ архивно-уголовное дело Татьяны Кулик, одной из жертв харбинской операции. Получив документы, историк обнаружил, что в них фамилии вымраны фамилии, должности и подписи сотрудников НКВД. Он подал в Мосгорсуд иск к ФСБ с требованием раскрыть убранные сведения, а в суде представители управления ФСБ России по Москве и области заявили, что эти данные касаются, цитирую, принадлежности конкретных лиц к кадровому составу органов безопасности, а значит, попадают под понятие гостайна на основании приказа ФСБ 15-го года и указа президента за 95-й год. В июне 20-го года Мосгорсуд встал на сторону ФСБ и отказал исследователю. Александр Бондаренк с нами, писатель-историк, историк спецслужб. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а каковы в данном случае условия рассекречивания таких документов и насколько вот это дело можно считать прецедентом или нет?
Ну, я даже точно не знаю, как сейчас рассекречивается, потому что принадлежность к органам, она засекречена по многим причинам, по многим оправданным причинам. Поэтому, что называется, контора, она лучше понимает, что открывать, что нет. Ведь данный случай, зачем исследователю нужны конкретные фамилии? Вы не знаете?
Ну как, если есть конкретные фамилии жертв, почему нет конкретных фамилий исполнителей? Ну, наверное, такая логика, нет?
Логика нет, логика железная. То есть мы сразу делим на две стороны. С одной стороны жертвы, с другой исполнители. У нас, по-моему, и так в обществе сейчас очень все негладко. И вносить еще какие-то очередные раздраи, заставлять людей вспоминать, а вот, и даже спорить, а вот твой дедушка, он в НКВД был, оказывается, а вот твой дедушка, или там прадедушка, прапра, расстрелял мою прабабушку.
То есть вы считаете, что это может, рассекречивание фамилий может отразиться на потомках?
Оно очень может отразиться, потому что, как вы знаете, идиотов у нас достаточно, кто-то и мстить задумает, что угодно. В свое время, как-то мы были даже восхищены, потом стало понятно, фильмом «Покаяние». Помните, чем заканчивается? Берут и труп вот этого дедушки-тирана выбрасывают из могилы. Вместо того, чтобы закопать, вместо того, чтобы дать реальную оценку, взяли, выкинули. Вот он где-то бродит. Вот сейчас у нас точно так же. У нас до сих пор нашу историю дают вот через вот эти вот все ужастики 30-х годов, забывая, что у нас очень много было хорошего. Почему-то в других странах вот этого нет. Там грехов-то больше, чем у нас даже. Но ничего, они почему-то не считают, что так вот
Нет, а будет... с другой стороны, смотрите, да. Если это может отразиться на, ну, такая логика, например, у спецслужб, это может отразиться на потопках каким-то образом,
безусловно.
То как тогда должны себя, например, чувствовать люди, которые, ну, так или иначе, были потомками тех, кто там попал под репрессии, под уголовные дела и так далее? Но вот в данном случае вот здесь должен быть какой-то баланс. А с другой стороны, ведь история. История – это факты. И если историк расследует, он знает имена вот этих людей, и он, наверное, должен знать имена других людей. Или нет?
А зачем вот других? Ему имена достаточно тех, которые отдавали приказ высший. То есть санкции партийного руководства. Все же это делало не НКВД. Это делало партийное руководство во многом.
Угу.
А потом еще, знаете, есть такой очень сложный момент – в то время в НКВД работало очень много евреев. И если сейчас тоже открывать все фамилии так радостно, это будет даже волна антисемитизма новая, поверьте мне.
А сроки давности вот существуют по раскрытию имен или все-таки нет?
Нет, нет. Точно так же, как в разведке агентура. Но люди знают, что если ты доверился разведке и сообщаешь ей какие-то данные, то никогда... об этом не станет известно. И твои потомки знать не будут и будут жить спокойно. Ведь тоже даже вот люди не знают. Да. Ну, дедушка где-то служил, прадедушка, прапрадедушка. Ну, хорошо служил там, заслужил. Когда вот это ляжет на кого-то, вот этот грех, знаете, тоже это не очень приятно. Поэтому не будем раскалывать общество. У нас проблем сейчас больше, чем вот...
Но,
можно как-то Александр думать об их решении.
Нет, здесь, если вот просто про как раз про историю говорить, но это разве не создает вот эта скрытность, с одной стороны, не создает проблемы как раз по раскалыванию общества, потому что в любом случае напряжение существует. А если сводить все к тому, что кто-то там пойдет кому-то мстить, хотя все это происходило там почти 100 лет назад,
да.
Ну, это такая чрезмерная перестраховка, нет?
Нет, потому что скрытность... признать, что это было, что, грубо говоря, было незаконно, что по решению вот партийного руководства, ну, известно, вот эти секретари партийные и прочее, а вот конкретный исполнитель, это уже другой вопрос. Вот это на личный уровень переводится. И потом, знаете, очень интересные ситуации были, когда начали все эти рассекречивания, и когда еще в ту пору народные депутаты рванули в ФСБ, требуя материалы на своих репрессированных предков, то потом это закрыли по той простой причине, что вдруг стало выясняться, что предки-то далеко не чисты. Что кто-то там стукачом был, кто-то сколько-то народу за собой увел. Поэтому я говорю, это вот вытащить этот труп из могилы, это только вот трупная зараза пойдет дальше. Поэтому есть факт, есть вот органы, которые делали по указанию вот этого руководства. И не нужно вот сводить это именно до имен исполнителей.
А в чем принципиальная разница, когда мы знаем и раскрыты архивы по тем людям, по фамилиям и подписи этих людей есть, которые отдавали приказы, ведь у кого-то из них наверняка какие-то потомки есть, и разница между прямыми исполнителями. Вот здесь вот, если вы говорите, что прямые исполнители, их потомки могут подвергнуться, ну, каким-то там неприятным вещам.
Отдавали приказы, извините, уже после 1953 года. После так называемого разоблачения банды Берии, которая помогла многие тайны скрыть наоборот, имена этих людей стали известны.
Так.
То есть эти люди были репрессированы. Многие исполнители, многие те, которые давали приказы, и на большие сроки, и расстреляны, и что угодно. Многие реально потом реабилитированы. То есть это все настолько сложный вопрос, что сейчас его опять раскручивать, но это отвлекать от наших сегодняшних проблем.
Нет, но видя в нашей текущей как раз и политической жизни, и общественной жизни, тема периода 30-х годов и сталинских репрессий, она там. Вспомните заявление Лаврова, вспомните там заявление еще представителей российской власти. То есть это так или иначе в обществе эта дискуссия присутствует. А получается, что если историк не получает каких-то данных, а есть только какие-то другие данные, то как будто бы кто-то что-то пытается умолчать. А это не совсем правильно как раз в контексте противодействия фальсификации истории, разве нет?
Ой, вы знаете, у нас столько сфальсифицировано нашей истории, что упирать всю нашу историю в 37-й год у нас получается так. У нас 2 года в истории фактически остались. 37-й и 45-й.
Так.
У нас еще
и 17-й и 91-й.
А, ну да, вот, ну это две, так сказать, границы. 17-91, дальше 37, когда стали причем расстреливать партийных деятелей, угу. кровавых исполнителей гражданской войны, вот тогда поднялся крик. То, что раньше было, об этом как-то не очень говорится, об этих репрессиях. И показывают советскую власть тоже фильмы, обычно вот эти. Было же масса хорошего, масса интересного, масса неисследованного. Интереснейшие вопросы есть, нет, все уперлись, и давайте все до мелочей.
Но это же не значит, что если мы одно изучаем, другое не изучаем. Или если мы будем изучать что-то хорошее, не надо изучать что-то плохое.
Мы не изучаем хорошего. Вот как раз, посмотрите, сколько. Вы знаете, вот сейчас, например, произошло событие очень значимое. Мне из Чехословакии прислали из нашего консульства из Брно указ о присвоении звания Героя Российской Федерации младшему сержанту Василисе Пащенко.
Так.
Летчица советская наша, стрелок-радист. Когда самолет был сбит и упал, она приняла бой, она день держала немцев, из пулемета отстреливалась. Было недалеко, линия фронта была, вызвала огонь фактически на себя. Чехи хранят ее память, повесили мемориальную доску там, у них в поселке где-то. На могилу приходят, чехи инициировали вместе с нашим консульством присвоение звания Героя Российской Федерации. Вы знаете об этом?
От вас.
От меня. Это 16 августа.
Так.
Присвоили. Почему об этом неизвестно? Ну, вот в чем дело. То есть у нас как-то находят о чем говорить много, а реальные события интереснейшие.
Но это же тоже были реальные события. И тоже во многом интересные.
Но кстати, когда об этих событиях только о них и говорят, только так. Вот к этому сводятся, ну, не надо, наверное, уж слишком на это зацикливаться. Другие страны, опять-таки, понятно. Не кричат, что мы там во время Второй мировой войны, например, там японцев всех интернировали. У нас же радостно кричат, что вот переселили народы. А у них...
Ну, ФСБ как раз рассекречивает документы в части вот, Японии в последний момент очень активно.
Нет, я говорю, американцы том, что... выселили японцев. А если бы у нас...
Так нам же своя история интересна. Зачем нам американцы, которые выселили японцев?
Нет, я говорю, их пример, так. Что они об этом не кричат, что выселили и выселили. Угу. А когда сейчас, 80 лет спустя и более... ФСБ рассекречивает документы о том, как японцы готовились к войне.
Да.
Да если бы у нас об этом знали 80 лет назад или вот после войны сразу, наверное, вот этот вопрос курил давно бы не стоял, потому что было бы что ответить.
Понятно.
А у нас только сейчас стали рассказывать.
Спасибо большое, Александр Юрьевич. Принято. Пожалуйста. Александр Бондаренко был с нами, писатель, историк, историк спецслужб. Говорит, очень чувствительная тема. И, во-первых, срока давности по тому, как архивы должны раскрываться, не существует. И есть определенные гипотетически негативные последствия, видимо, которые и не позволяют раскрыть, снять гриф секретно с этих документов. Так, все документы изымались, говорит Кирилл. В 30-х годах увели отца, братьев они пропали, не вернулись. Как, куда идти, чтобы узнать их судьбу, говорит Дмитрий. Давайте еще вскроем архивы о том, кто Иван Грозному помогал Казань захватить. Ведь найдутся те, кто потомкам припомнит. Это факт. Недаром ведь обычаи кровной мести существуют, говорит Борис. Тем самым говоря, что вот эти вот документы, наверное, что вы поддерживаете. Ну, вот этот тезис о том, что не все документы нужно раскрывать. Или все-таки раскрывать через какое-то время. Это же тоже интересно. Я думаю, надо рассекретить лет через 200 и более, говорит Эндрю. Ну, а потомки-то все равно будут. То есть мы только на это ссылаемся, что не надо ворошить прошлое, но мы и так им живем, прошлым, разве нет? А как тогда быть с... Как у Дмитрия Анатольевича Медведева была знаменитая фраза, надо расставить точки над «и» в истории, чтобы не было фальсификации истории. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Да, Константин.
Москва. Да, Константин, пожалуйста.
Полностью поддерживаю историка, за исключением фразы «Банда Берия». Значит,
раскрывать архивы не нужно.
Открывать архивы не нужно. Это работа такая, и работа нацеленная на целостность и безопасность государства. Поэтому вот эти вот все посыпания пеплом головы.
Нет, а почему? Не, подождите, вы говорите про почему вы в контексте обсуждения вопроса о раскрытии данных? Вы у раскрытия архивов и снятия грифа секретно, вы рассуждаете, что кто-то будет посыпать голову пеплом. Ну, это, по крайней мере, странно, разве нет? То есть вот есть человек, которого по тем или иным причинам там отправился в лагеря. Вот фамилия, имя, отчество этого человека известно. Известно, кто, например, отдавал приказы. Известно. Вот. А, соответственно, человек говорит, а я бы хотел еще получить данные непосредственно те, кто исполнял приказ. Ну, о высшей мере, например, о расстреле. А здесь уже, извините, здесь данных никаких нету. Но прошло уже почти, что там скоро будет 100 лет. 80 с лишним прошло. Вот здесь о каком посыпании пеплом вы говорите? Что принципиально такого может произойти? Надо разобраться в истории, чтобы не допускать ошибки сейчас, говорит Виктор. Здесь, кстати, в этой истории еще есть продолжение. Да, в июне 2020 года Мосгорсуд встал на сторону ФСБ и отказал исследователю. По словам Прудовского, суд не стал исследовать, обвинялись ли засекреченные чекисты в преступлениях, и подчеркивает, что Татьяна Кулик была признана жертвой репрессий, а сотрудники НКВД, которые активно себя проявили во время Харбинской операции, позднее были осуждены за пытки и фабрикацию дела, расстреляны, а в 2015 году признаны неподлежащими реабилитации. Но при этом вот непосредственно исполнитель, например, по делу Татьяна Кулик, здесь человеку, историку этому отказ. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мое мнение, что как только выяснилось, что это было совершено преступление, в данном случае в Харбинской операции, тут же должно быть рассекречено, чтобы знать, кто это делал.
А чтобы что? Вот видите еще, дальше. Так.
Чтобы узнать, где эти люди еще служили, допустим, год назад, и выйти назад еще на нераскрытые преступления этой группы.
На тот момент. А, на тот момент, вы говорите.
Нет, понятно. Ну, они же работали командами. Это команда ездила там в Харбин, в Рязань, убивали людей. Вот их надо все рассекречить, чтобы найти концы, куда они были в командировке, допустим, там в каком-нибудь 32-м году, допустим, убивали раскулаченных, да, и выявить еще одно преступление.
Еще выявить, и все. И вы считаете, что это никоим образом не отразится на там, современниках, на потомках и так далее? То есть, что, видимо, опасаются, о чем говорил Александр Бондаренко?
Не, ну как, если никак бандита поймать и прилюдно судить, даже после смерти, конечно, это правовое государство и называется. Всякое преступление должно получить свое наказание.
Просто здесь любопытное, понимаете, тезис такой, что дети, они не несут ответственности за поступки своих родителей, за поступки отцов. Вот. А здесь, получается, если следовать логике историков и следовать логике там, тех приказов и законов, которые существуют как раз безоценочно, абсолютно хорошо это или плохо, это так и есть, то в любом случае лишь бы что не вышло. Ну, как-то так. Или мало времени прошло, это тоже большой вопрос. Я бы ввел ответственность уголовную для чиновников, скрывающих исторические архивы. Ладно, оставили нераскрытыми 2-4%, а все остальное открывайте. В конце концов, это не только их история, это история всех граждан нашей страны, говорит Николай.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
С ростом доли электромобилей в общем парке машин стоимость владения таким авто будет расти, поскольку для них ведут те же налоги, что и для традиционных автомобилей, считает глава «Газпромнефти» господин Дюков. Относительно низкая стоимость владения электромобилем – это явление временное, просто потому что этих машин мало. В дальнейшем она вырастет. Машины на традиционном топливе еще долго будут оставаться более выгодными, особенно в коммерческом секторе. А здесь другое дело, что чем больше машин с традиционных, тем, как кажется, эксплуатация, ну, на какой-то момент становится дешевле. А если машин мало, соответственно, инфраструктура под нее тоже мало, то и владение этой машиной вроде бы дороже. Но Александр Дюков говорит, что все с точностью да наоборот. Чем больше будет электрических машин, тем больше будет обязательств у компаний, тем больше будет каких-то налоговых, тем меньше будет налоговых послаблений, которые, например, существуют в некоторых странах сейчас. И, в общем-то, весь эффект нивелируется. Максим Кадаков с нами, главред журнала «За рулем». Максим, здравствуйте.
Евгений, добрый день.
Скажите, а будет ли такой транспорт в принципе востребован в Российской Федерации? И как вам прогнозы Дюкова?
Ну, Дюков, в общем-то, открыл секрет Поли Шанеля, то есть вещь, которая ни для кого секретом не являлась. Понятно, что электромобиль – это точно такое же средство транспорта, которое сопряжено с точно такими же, ну, может быть, в чем-то чуть-чуть другими нюансами, проблемами и так далее, но это тоже машина, за которую государство с нас захочет поиметь по полной программе. Угу. Вот смотрите, простая вещь, бензин.
Да.
Стоимость литра 95-го бензина сейчас входит 70% налогов всех уровней, от налога на добычу полезных ископаемых до НДС.
Угу.
То есть вы платите 50 рублей за литр, 35 рублей, соответственно, вы отдаете в виде налогов, то есть идет в виде налогов, и 15 рублей вы платите за добычу нефти, за переработку, за доставку вам бензина, то есть, собственно, за продукт.
Так.
Но представьте себе, что мы сейчас с вами, вот все, кто слушает сейчас радиостанцию нашу замечательную, все пересядут на электромобили прямо с сегодняшнего дня.
Так будет то же самое, как с дизельными машинами, когда солярка была самым дешевым видом топлива, а потом стала одним из самых дорогих.
Правильно регулировали это, во всяком случае, в Европе, да и потом у нас исключительно в виде, с помощью налогов. Так что государство с нас возьмет. А как возьмет? Ведут налоги на электромобили, да, ведут налоги на зарядные станции, ведут другой тариф на электричество, которое используется для подзарядки. И это можно сделать разными способами, в том числе там поставил чип на электромобиль, да, он тут же сеть сразу понимает, что вы заряжаете электромобиль и так далее. То есть нам бесплатно государство ничего не даст.
Но...
В этом смысле, да, я согласен. Да,
Максим, да. А будет ли, в принципе, этот транспорт востребован в России? Ведь у нас такие территории, такие расстояния, холодно, в конце концов, а тут электрические машины. Ну, наверное, для Москвы и Питера может быть, а все, что дальше, вряд ли.
Ну, во-первых, у нас страна большая, есть разные регионы. Есть южные регионы, есть...
Ну да, еще на юге будут, да.
Умеренные, да, то есть вполне возможно. Ну, во-вторых... Климат в Петербурге, например, мало чем отличается от климата в Стокгольме или в Осло, да? В Норвегии мы прекрасно знаем, сколько что электромобилей много. То есть я к чему? Потенциал у электромобилей есть, но будьте уверены, что у нас точно такие же потребители, как и во всех других странах. В том смысле, что просто так платить или переплачивать за какую-то вещь нигде люди не хотят. И почти во всех странах так или иначе были какие-то преференции, ну почти не во всех, почти во всех, преференции для покупателей чистого транспорта, гибридов или электромобилей. Здесь показатель, например, Дании. Как только в 2015 году в парламент пришли новые люди, они сказали, так, а что это у нас покупатели электромобилей имеют какие-то налоговые льготы, а что это мы за них доплачиваем? Они что же машину покупают? И все льготы убрали. Продажа электромобилей встала вообще ноль. Ну, потому что люди не готовы просто за такую же машину платить. Можно
больше.
Сколько угодно говорить, какой ты зеленый, но когда тебе надо на 30-40% заплатить больше, ты говоришь себе, ребят, я на бензиновый поезжу. Потом эти льготы вернули, там часть и так далее, и вроде как бы обратно все пошло. Я к чему говорю, что если мы сейчас возьмем новый электромобиль размером там с... не знаю, с Volkswagen Golf, с Hyundai Elantra, да, там, и с Toyota Corolla, то он будет стоить, электромобиль,
да,
будет стоить на 30-40% дороже, чем машина с бензиновым мотором.
И проблема с инфраструктурой вот, еще, да, что куда.
Инфраструктура, ладно, допустим, у вас есть частный дом, где вы можете там потихоньку заряжать, у кого-то богатый дом, может человек поставить себе электростанцию, зарядную станцию, то есть кто-то может быть в офисе, это еще как-то ладно. То есть, да, но это надо же переплатить просто за саму машину и потом отбивать эти деньги там, да? То есть, вот я к чему говорю. То есть, у нас сейчас появилась вот эта программа, да?
Да.
Которую Минпромторг и Минэкономразвитие предложил. Вот, ну, хорошо, если она заработает, но пока у нас электромобили остаются, вы знаете, забавой либо людей богатых, у которых есть такая, вот такая машина, пусть еще будет электромобиль дорогой за 7, 8, 10 миллионов рублей, либо жители там, ну, в основном, да, Дальнего Востока, которые покупают бэушные праворульки, там, Nissan Leaf в основном. И на январь этого года у нас во всей нашей огромной стране было 10 800 электромобилей.
Да, для сравнения, что только по Москве передвигаются там в сутки сколько? Много, сотни тысяч машин, в общем, в любом случае.
У нас там, да, больше 3 миллионов машин только в Москве.
Да, Максим, а теоретически, если, например, адепты зеленой энергетики каким-то образом там в Европейском Союзе там одержат в каких-то странах победу и будут продвигать эту идею, с вашей точки зрения стимулирование отказа от бензиновых машин, обычных, классических, с помощью денег, это время далекое или нет? Когда будут вынуждать фактически пересаживаться на электричество или нет?
Это вопрос политического решения, поскольку сейчас во всем мире все в ближайшее время все основные гигантские инвестиции будут так или иначе связаны, привязаны, увязаны, как угодно, иметь мостик к снижению углеродного следа. Вот. И мы, к сожалению, тоже либо мы останемся на задворках этой гонки, либо мы в нее включимся и будем поставлять в Европу водород, например, в больших количествах. У нас есть возможность по выработке и по отправке туда водорода.
Да.
И будем все-таки как-то внедрять, в том числе, электромобили. Поэтому я думаю, что наступит момент, когда нас, ну, потихоньку, может быть, даже начнут заставлять.
Ага, понятно. Спасибо большое, Максим. Принято. Максим Кадаков был с нами, главред журнала «За рулем». 777-й говорит, нам сказали, ставьте газовое оборудование, теперь ГАЗ-33. Почему? Потому что 877-й, потому что. 15 часов новости, потом умные парни.